говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Минский процесс остается одним из самых важных элементов урегулирования ситуации в конфликте. Одним из важных элементов стабилизации ситуации и в самой Украине, и в российско-украинских взаимоотношениях. Однако нельзя сказать, что он сейчас приводит к каким-то реальным результатам. Почему так происходит? Мы пригласили в нашу студию одного из недавних участников переговоров в Минске, украинского политика и дипломата Романа Бессмертного. Здравствуйте, Роман Петрович.
Добрый день.
Почему все-таки решили оставить эти переговоры в принципе? По большому счету, участие или не участие в этих переговорах это сейчас не какая-то серьезная такая политическая проблема, которая влияет на репутацию, может, влияет на внутреннее самоощущение. Но, казалось бы, говорить лучше, чем не разговаривать.
Вы знаете, на протяжении последних полгода мне задавали при появлении в Минске представители ОБСЕ постоянно один вопрос. Так у вас правительство новое будет или старое новое? И вот когда произошла эта замена, и впервые за эти два года в правительстве появились люди, в полномочиях которых есть вопрос обязанности заниматься конфликтом, войной, АТО, и наступил момент, когда волонтерство завершилось, наступил момент, когда должны лица при должностях вступить в этот процесс. Поэтому и было принято решение. Оно не спонтанное, это решение. Но отойти в сторону для того, чтобы предметно люди, в обязанности которых есть заниматься этим вопросом, продолжили и смогли заниматься ним непосредственно в ходе Минского процесса.
А эти люди готовы быть участниками переговорного процесса?
Один из них, министр, даже был там. Черныш постоянно занимался вопросами, связанными с экономической составляющей в ходе Минского процесса.
А все же это переговоры или не переговоры? Вот что это?
Я бы сказал, что то, что касается полномочий консультантов, которые работают в подгруппах, то это лаборатория выработки предложений, а не решения. Решения принимаются нормандской четверкой. Начиная с 3 октября прошлого года, а это была последняя встреча на высшем уровне, когда были президенты и канцлер, последующие мероприятия на уровне нормандской четверки проводились или в аудиовизуальной форме по телемосту, или с участием министров иностранных дел. Стало понятно, что немножко понижен статус. И вот эта заминка, которая произошла от октября до момента формального прекращения действия минских договоренностей, с моей точки зрения, очень отрицательно повлияло на развитие ситуации в Минске. Не с точки зрения ответов на вопрос, а с точки зрения отношения к Минску как таковому. Со временем я могу спрогнозировать, что отсутствие ответа в Минске будет оценено как положительное. Потому что на момент, когда достигались договоренности, у меня такое впечатление, что стороны необъективно воспринимали происходящее. Они не понимали, какую цель перед собой поставил Кремль. Почему-то все сконцентрированы были на украинском Донбассе, а не континентальной геополитической ситуации, которая на тот момент создавалась в Европе и в мире. И вот это, мне кажется, главнейшая ошибка содержательной части договоренности и итога, о котором я говорю со временем.
Вы говорите о последних месяцах, что они были таким временем заминки, а Россия, между тем, старалась как раз продемонстрировать свой интерес к Минскому процессу. Помните, там был заменен представитель Минской группы, появился на переговорах Борис Грызлов, который более серьезная фигура, чем при его предшественник на переговорах.
Ну, в отличие от, наверное, подавляющего большинства, и сам прилет, помните, в Киев Грызлова.
Да, это тоже был факт.
Да, я говорил о том, что ничего от замены этих фигур не изменится, потому что я понимал динамику, о которой я говорил прежде. И дальнейшее развитие событий, то, что его вывели из Совета Безопасности, фактически он потерял возможность прямого общения с президентом Путиным, это свидетельствовало о том, что какое значение Кремль придает вообще Минскому процессу.
Ну, тогда получается, что не только там в Украине не понимали происходящего, но и сам Грызлов недооценивал своей роли или переоценивал?
Не, ну, с моей точки зрения, в России все намного проще. Там барин сказал бежать, значит бежать, сидеть, значит сидеть. Поэтому Грызлов, как и все остальные, это та фигура, которую разменяли для того, чтобы продемонстрировать тактически, что мы что-то делаем, не более, не менее. Зачем такая демонстрация? Потому что, во-первых, есть ситуация с санкциями, во-вторых, есть ситуация с информационным восприятием России как таковой. Ведь заявление «Мы выводим войска из Сирии». Вывели? Нет. Мы придаем значение Минскому процессу, вот появляется Борис Грызлов. Ну и что? И вот если взять вот эти составляющие, мы проводим Олимпиаду в Сочи. Ну, сейчас видно результаты этих побед там и так далее. И вот если взять все то, что мы сегодня имеем в активе кремлевской власти для россиян и для всего мира, мы увидим, что это минус, который почему-то подается как плюс.
Ну, это такая пропаганда, белый шум, да, большой, да, да, и но, громкий.
Но это ведь не ответ на вопрос, как выйти из войны в Донбассе, как разрешить проблему Нагорного Карабаха, Приднестровье, Сирия, ну что еще? Кстати, это красиво унаследованная тактика бывших советских министров, генеральных секретарей и так далее. При этом используются демократические процедуры ОБСЕ, ООН и так далее.
Ну, я бы вам, как человек, который многие годы входил в украинское руководство, мог бы тогда сказать, что да, безусловно, там та же Крымская ССР была воссоздана еще советским руководством, но у Украины было 25 лет, чтобы изменить там ситуацию. Никто этого не делал. Как вот эту Крымскую ССР получили еще от Михаила Сергеевича Горбачева и Анатолия Ивановича Лукьянова, так ее и законсервировали. Ни одна украинская власть фактически, тут было сколько президентов после этого, да, не пыталась даже изменить сам характер этой автономии.
Первое, пыталась. И один из таких примеров. Так получилось, что когда принималась конституция автономной республики Крым, то, как всегда, в Украине в ответственный момент все разбежались. И тогда мне, как представителю президента Кучмы, в Верховном Совете пришлось, скажем так, вести небольшое заседание, на котором собралось руководство автономной республики Крым, депутаты, политики украинские и так далее. И тогда был поднят очень простой вопрос. Хотите иметь полномочия? Давайте остановимся на том, что Крым – это субъект, такой же, как и все другие. Притом будет принят статут Республики Крым с полномочиями, с ресурсами и так далее. Хотите, чтобы это была имитация? Давайте будем принимать Конституцию. Вот взамен полномочий, правам и так далее была избрана имитация. Она привела ко всем дальнейшим развитию ситуации. Это, во-первых. Во-вторых, надо представлять и то, что Крым и Севастополь – это две большие разницы. Это как приблизительно Одесса и Одесская область. Когда смотрим на Крым, нужно понимать, что это два серьезных субъекта, на которых сохранялось влияние. И обратите внимание, как происходила аннексия Крыма. Севастополь использовался как плацдарм. Сначала информационный, потом технологический, потом военный. Я бы сказал, что здесь, скорее всего, наряду и с просчетом, которые были допущены, конечно, Россия делала все, чтобы стимулировать внутреннее невосприятие Украины, украинской власти и, самое главное, европейского выбора. Дальше, выбора в пользу НАТО. И вот этот розыгрыш, он, к сожалению, он продолжается до сегодняшнего дня.
И не только в Крыму.
Естественно.
Не только в Крыму, и на востоке Украины тоже. И, кстати, я поэтому хотел вас спросить, возвращаясь уже к Минскому процессу, о роли вот этих представителей так называемых народных республик на переговорах. Она повышается, понижается? Что они сейчас?
Со временем, вот если взять, сравнить лето прошлого года и недавнее время, то эта роль увеличена. Вспомните, еще летом прошлого года Европа, Париж особенно и Берлин говорили о необходимости диалога между Киевом, Луганском и Донецком. И тогда, впервые летом прошлого года, украинская сторона приняла правила игры, при котором, несмотря на то, что трехсторонний формат, но украинская сторона инициировала возможность представителям Луганска и Донецка высказать свое мнение по поводу обсуждаемых вопросов между Киевом и Москвой. Поэтому их роль как бы в этом процессе увеличилась. И ситуация дошла до того, что впервые, помните, когда появилась тезис по поводу полицейского присутствия формата ОБСЕ, тогда впервые возникли воочию дискуссия между Москвой с одной стороны, Луганском и Донецком с другой стороны. То есть было понятно, что идет рассогласование в позициях. Вот впервые это было как бы обнаружено внешне.
А какое может быть рассогласование позиции, когда без поддержки Москвы они в принципе не существуют?
Ну, и, честно говоря, денег начинается с инструктажа и заканчивается инструктажом, это понятно. Но очевидно, что не было выработано методологии, как вживить этот чип в способ агитации. Скорее всего, разговор велся о тактике процесса, подставного диалога, чем о результатах или о содержании этого процесса.
Все-таки существует какое-то украинское влияние на эти территории, если мы говорим не об украинском государстве, например, о тех же украинских олигархах?
Первое направление, первая группа, первый блок влияния – это общество украинское и те люди, которые там остались. Родственные, межчеловеческие отношения, и в этом, надо сказать честно, что Украина не использует этот фактор. Но он очень сильный, потому что если посмотреть на статистику там въезда-выезда, то часть, которая на сегодняшний день находится на территории континентальной Украины, это сам самая продуктивная по возрасту часть населения, и поэтому они часто приезжают к родителям, к родственникам там и так далее. Вот эта часть, государство обязано сделать ставку на эту часть и создать своего рода такой эшелон влияния через это. И второе, это внешний фактор, влияние через информационные каналы. Но здесь нужна очень деликатная, правдивая позиция мира по отношению к ситуации, которая сегодня развивается на Востоке.
Украинский политик и дипломат Роман Бессмертный в программе «Дорога к свободе», которую ведет для вас сегодня Виталий Попов. Когда вы говорите об эшелоне влияния, то я могу вам тогда напомнить, что помимо тех сотен тысяч людей, которые выехали в Украину после начала конфликта вокруг Донбасса, сотни тысяч людей выехали в обратном направлении, скажем так, в Россию. Если люди тоже могут приезжать своим родителям, родственникам, и эти люди, в отличие от тех, которые живут здесь, они находятся под очень серьезным влиянием российских пропагандистских ресурсов. Многие у них уже пытаются осесть в России и воспринять вот всю ту, если хотите, терминологию и мифологию, которая российским государством для восточных областей Украины избрана и насаждается.
Те, кто выехал на территорию Украины, они выезжали с мечтой вернуться. Те, кто уезжал в Россию при позиции России непризнания этих территорий как части России или абсолютно суверенных каких-то единиц, они сделали свой выбор в пользу России. Это Украина, это часть Украины, и задача власти – демонстрировать все необходимое для того, чтобы люди, которые там находятся, люди, которые не брались за оружие, чтобы они положительно относились к процессу выбора континентальной Украины, скажем так.
Ну вот о Борисе Грязлове мы поговорили. А вот какова роль президента Леонида Кучмы на этих переговорах? Его уважает вообще российская сторона?
С моей точки зрения, вот на этапе волонтерской дипломатии, которая была на протяжении этих двух лет, Украина и позиция Украины держалась на неформальном статусе господина Кучмы, господина Марчука, господина Горбулина, ну и других лиц. Потому что по сравнению с ними, все, кто представлял Россию или Ордло, так называемые, они выглядели, несмотря на их формальный статус достаточно высокий, они выглядели как иногда ученики, иногда студенты.
Вы не упомянули, кстати, этих лиц господина Медведчука. А какова его роль тогда?
Мне кажется, что в ситуации, которая возникла в самом начале, украинская власть признала этот процесс для того, чтобы удерживать вот эту нитку, тонкую нитку связи между Киевом, Луганском, Киевом и Донецком. Это единственное, чем я могу объяснить, потому что я не был в начале этого процесса, появление в этой ситуации Медведчука. Позже, с моей точки зрения, выводить было нельзя, потому что дальше возникало между одной властью и другой новая система отношений. И обратите внимание, там почти год посла отозвали, не избрав другого человека для налаживания этого контакта, хотя выбор был. И это уже надо спрашивать у тех, кто принимал решение в пользу Медведчука, почему они это сделали. Но мне кажется, это был тактический ответ на ситуацию. А дальше ситуация развивалась так, как развивалась. И мне не единожды задавали вопрос дипломаты европейские, почему господин Медведчук чаще видится с президентом Украины, чем группа, которая другие представители, тот же Кучма, и господин Горбулин, и господин Марчук и так далее.
Есть ответ на этот вопрос, может, потому что он чаще видится с другим президентом, с президентом Путиным?
Тоже интересный вопрос. Ну, скажем так, я был свидетелем не единожды, когда и госпожа Меркель, и господин Олланд навязывали президенту Порошенко необходимость постоянного телефонного общения с господином Путиным. Откуда это бралось? И сегодня еще, а на тот момент вообще понятно было, они не отдавали себе отчет целям, которые поставил Путин перед собой, начиная эту агрессию. Они думали, что это конфликт между Украиной и Россией, а не между цивилизованным миром и нецивилизованным.
Я вы считаете, что они пришли сейчас к такому?
Частично. Я же не случайно говорил в самом начале частично, потому что, обратите внимание, там пассажи, которые делают госпожа Меркель и господин Штайнмайер, они расходятся содержательно. То есть еще более, скажем, коммуникации, которые возникли, и понимание целей, которые ставят перед собой Путин и кремлевское руководство.
Мне кажется, что еще одним очень важным моментом несовершенства Минского процесса является различие в задачах. У меня все-таки есть ощущение, что задачи Украины и России, как это ни странно, в большей степени совпадают, чем задачи Запада. Потому что Запад хочет урегулировать этот процесс любой ценой, А в Москве и в Киеве хотят его затянуть любой ценой, каждый со своими целями. Но затягивание и урегулирование – это разные слова.
Разрешение ситуации любой ценой – это проигрыш-выигрыш. Это не выигрыш обоих сторон и не проигрыш обоих сторон. А вот затягивание – это шанс на то, чтобы выйти на ситуацию, ну хотя бы обе стороны проиграли по принципу, или две стороны выиграли, во что я принципиально не верю. Отсюда политическая жизнь Европы, имея свой календарь, она поставлена на то, что так инициативы Меркель разрешили эту проблему или усугубили ее. Эти инициативы господина Обамы разрешили проблему или усугубили, потому что Нобелевский лауреат премии мира – это идеология мира, а как же начинались идеологии мира, а заканчиваемся идеологией войны? Это разные вещи, поэтому амбиция, а может быть, еще одна Нобелевская премия мира. Извините, я просто утрирую, но как бы за этим стоит что-то содержательное, и я вот так понимаю ситуацию. А тем более, больше 20 лет после падения Берлинской стены, история любви, и она вдруг заканчивается. Россия информационно стала частью европейского мира, не будучи членом ни НАТО, ни Европейского Союза. На самом деле, Россия намного сильнее интегрирована в Европу, чем даже Украина. Мне изначально было понятно, потому что это как бы механизм, который использовал в свое время и Советский Союз, когда входил туда, не пуская к себе никого. Поэтому эти критерии работают, над ними нужно очень хорошо думать. И сегодня в Европе очень серьезные задачи относительно того, как построить модель общения с новой Россией.
Вместе с тем видите, что Европа так или иначе находится в роли наблюдателя пока что в том конфликте, который происходит на украинских землях. А Украина каждый день теряет на этом средства. Она имеет 1,5 миллиона вынужденных переселенцев. Она имеет серьезные проблемы со своей благонадежностью в качестве зоны инвестиций. Таких можно массу примеров привести. По идее, возникает вопрос, до какого времени украинское руководство может затягивать ситуацию с тем или иным решением Донецкого вопроса?
Говоря языком геополитики, до бесконечности. Это та ситуация, при которой, насколько Украина влияет на развитие ситуации, настолько геополитика влияет на развитие внутри Украины. Это взаимосвязанные процессы. И поэтому, если правы те, в том числе и я, которые говорят о геополитическом конфликте, то не Украина его может вести, а статус Украины, перспективы ее местонахождения определит геополитика, то есть стороны этого конфликта. Что из этого выйдет? Из этого выйдет Швейцария, Австрия и так далее. Это надо, и Финляндия, надо еще смотреть. А если правы те, кто говорят, что это больше региональный или континентальный конфликт, война, но здесь нужно говорить о необходимости поиска новой модели безопасности. Если правы те, кто говорят, что это внутренняя проблема, то здесь нужно говорить о необходимости поиска внутренней конструкции государства. С моей точки зрения, это и первое, и второе, и третье. И на самом деле гибридность вот этой ситуации и лежит в том, что мы есть участниками континентального, глобального, регионального и внутриукраинского конфликта. Нужно просто честно это признать и выработать адекватные меры. Но только уже после появления новых лидеров, после выборов в государствах, которые являются основными игроками.
Знаете, вот признать, что это геополитический конфликт, могут не только, скажем так, Украина. Могут еще и в Грузии. Признали в свое время, да, что понятно, что вопрос Абхазии и Южной Осетии – это вопрос там геополитического выбора. Президент Михаил Саакашвили как-то попытался разрешить это, разрубить узел, но результаты мы знаем, да. В Молдавии могли решить, что Приднестровье – это тоже вопрос геополитики. До чего дожила Грузия? Даже не то, что до урегулирования конфликта, а до признания России своих автономий независимыми государствами. Молдавия находится еще в процессе. Карабах, который тоже часть геополитики, он как такая рана на Кавказе, практически не дающая нормально развиваться ни Азербайджану, ни Армении. Ну и возникает вопрос, это бесконечность, она там длится 25 лет, но вот мы вступили тоже в период, когда наша бесконечность тоже может длиться годами.
Все меняется, кроме одного. Это одно и есть главный виновник и так далее всего происходящего. Ведь отношение к этим всем конфликтам имеет одно государство, одно лицо.
И почему одно лицо? Было другое лицо, Борис Николаевич Ельцин, вот тоже лицо было.
Но тот конфликт выходил из чрева советской системы.
Из чрева советской системы, конечно.
И вот и с ним Ельцин должен был считаться. А сегодняшние конфликты, они порождены новой системой. Это как возвращение России во вчерашний день.
В Советский Союз.
Так, вот почему я апеллирую к тому, что мы имеем дело с Советским Союзом. Отсюда существование империи зла продолжает существование этих конфликтов. Ответ как бы понятен, как нужно выстраивать систему координат и отношения к этому субъекту.
Знаете, когда-то один из эстонских депутатов, народных депутатов СССР от Эстонии, господин Липма, выступая на съезде народных депутатов СССР, сказал, что на самом деле мы, вот эстонцы, должны сказать, что у нас не конфликт с Советским Союзом, что нет никакого Советского Союза на самом деле, а это просто такая личина России. У нас конфликт с Россией, мы должны сказать России, чтобы она нас отпустила. Вы сейчас говорите, что Россия становится советской, то есть возвращаетесь в противоположное, скажите, к тезису. Может, просто вопрос в имперских настроениях? В Москве.
Я думаю, что вот если взять Российскую империю от модели Горчакова и пройти через Советский Союз к России и назад вернуться к Советскому Союзу, Советский Союз — это самое кривобокое, кривокосое отображение империализма как такового. И трагедия в том, что если бы это была Российская империя, она бы уже давным-давно развалилась, ее бы не существовало в связи с внутренними противоречиями, которые из-за конкурентной экономики просто разорвали бы ее на части. Но вот эта администрирующая надстройка, паразитирование власти, спецслужбы и так далее, вот это то, что возобновило в России, как имперском государстве, как государстве, которое пыталось при Ельцине создать демократические механизмы, вернуться в систему координат СССР.
Но тогда, по-вашему, это, в общем, не жизнеспособно, потому что система координат СССР не очень, может быть, для нашего времени.
Не жизнеспособно, потому что любая империя — это временное явление. Но, к сожалению, это не одно поколение. Свидетелем было того, что империи все-таки достаточно долгий период могут существовать, потому что они очень легко эксплуатирует настроение народа, используя различные механизмы, различные способы, паразитируя на мнении людей и так далее.
Жители контролируемых Москвой районов Донбасса – это уже жители империи или еще нет?
Нет. Когда общаешься с ними, вот даже за столом переговоров, такое впечатление, вот такой махровый совок. Вот такое впечатление, что перед тобой сидят люди в пионерских галстуках, одень им шорты, белую рубашку и красный галстук и пилотку одень, и они будут говорить вот этими заповедями и так далее.
А вы не знали раньше, что вообще на востоке Украины вот сконцентрированы именно эти советские настроения в гораздо большей степени,
нет,
чем даже в самой России?
Я об этом знал, потому что был депутатом Верховного Совета, и когда общался с людьми, когда ездил туда, я это понимал. Но оно не имело внешнего отображения, которое сейчас вот видно в виде празднований отдельных праздников, 9 мая, etc., etc. То есть мы имеем с явлением возвращения назад. И, с одной стороны, когда все на это смотришь, этих людей хочется жалеть, потому что это люди без будущего. С другой стороны, понимаешь, что между нами сотни тысяч смертей. И это так просто никто никому не простит.
Если так просто никто никому не простит, то каким же может быть регулирование, даже если предположить, что Россия решит уйти?
Здесь есть один очень хороший врач. Этот врач называется «Время». Если обе стороны увидят свет в конце туннеля, то мир есть свидетелями примирения в Испании, примирения в Италии, примирения между государствами Германии и Франции, которое породило очень комфортный Европейский Союз.
И на это пришли, ушли десятилетия, на все то, о чем вы говорите.
Поэтому я и говорю, что в этом году не будет выборов, и в следующем не будет. Надо быть реалистом, и нужно понимать, что мы имеем дело с очень глубоким и серьезным, и многоэшелонированным конфликтом.
В России понимают вообще глубину ситуации, до которой они докопали Донбасс?
В России не только понимают, в России планировали, в России это разыгрывали, разыгрывают и будут продолжать разыгрывать. Обратите внимание на 9 мая сейчас в Одессе. Ситуация в Харькове не успокаивается. Я уже не говорю о том, что они продолжают атаковать Балтику. Ситуация на Кавказе нестабильная, поэтому Советский Союз есть Советский Союз.
Должен жить в своей логике.
Абсолютно правильно. У него есть своя логика. И я не говорю, что с этим нужно считаться. Против этого нужно противостоять, бороться, но это нужно признать. И это нужно признать и Европе, и Вашингтону, что это Советский Союз. И в том числе нужно понимать, что без участия в этом процессе Китая на стороне цивилизованного мира очень тяжело будет дальше двигаться.
Благодарю Романа Бессмертного, украинского политика, дипломата, до недавнего времени одного из активных участников Минского переговорного процесса, за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо, Роман Петрович, что были с нами сегодня. Вел эту программу Виталий Портников. Всего вам доброго, уважаемые слушатели и зрители.
Как Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там, ведут нездоровый образ жизни.